Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович, большой скандал у нас с ЕГЭ. Вы, наверное, слышали, по химии. В прошлый четверг российские школьники сдавали ЕГЭ по химии, и госэкзамен показался им чересчур сложным. Более 55 тысяч человек подписали петицию с требованием пересмотра результатов или хотя бы изменения критериев оценки. Основная претензия родителей – серьезное отличие заданий на экзамене от вариантов, рекомендованных школьникам для подготовки. Ну, Рособорнадзор готов обсудить претензии, но лишь после того, как станут известны результаты. Очень интересно свидетельство очевидцев, так скажем. Школьница, которая там сдавала, говорит, я стабильно писала на 80+, ну, то есть 180, хороший результат. Занималась с репетиторами и по вебинарам. Прихожу на ЕГЭ, сажусь и понимаю, что у меня возникли сложности даже с первыми заданиями. Меня охватил страх, и в какой-то момент я вижу, что в аудитории плачет мальчик. Какой ужас, да? Затем еще одна девочка начала плакать. И, в общем-то, плакали потом все. Вся маршрутка практически ревела. Вот так можно сказать. Не, ну на самом деле это серьезная ситуация. Представляете, как дети нервничают, что мальчик аж заплакал. Ну, от было ужаса, что ЕГЭ, черти какое им сделали.
Ну, это бывает. Что касается там самой специфики заданий, тут что-то сказать конкретно я не могу, потому что, ну,
надо, мы не химики с вами.
В этом надо просто разбираться.
Да. Да, мы надо больше просто эпидемиологи, конечно.
Да, мы, да, вирусологи, время. Иногда, как бы, да. Это как тот фильм «Мимино», как бы. Вы эндокринолог, говорит, иногда, вообще-то я пилот. Вот. Но это самое. Тут такая штука, что, конечно, чтобы разобраться по сути, надо очень хорошо знать, какие там им задания давали для подготовки, какие задания они получили на экзамене. Вот поэтому, ну, если там есть какая-то ситуация, да, какой-то большой разницы, ну, пусть разбираются там все эти Рособорнадзоры. Но, с другой стороны, знаете, вот эта субкультура подавания петиций, ну, просто уже зашкаливает, мне кажется, это какая-то глупость, да. То есть, грубо говоря, вот если подали петицию, значит, это, грубо говоря, чем больше лайков, тем больше якобы правота. Да. Ну, слушайте, а давайте соберем петицию за то, чтобы в этом году всем просто так вот засчитали ЕГЭ, потому что была эпидемия. Я думаю, что мы соберем просто немеренное количество.
Но тем, подписей, кто не поступает, тем, да, засчитали.
А хорошо ли это? Вот в чем дело. Вы посмотрите, с этой эпидемией тоже, между прочим, под сурдинку этой эпидемии огромное количество, на самом деле, очень хороших и полезных дел, ну, просто закрываются. Вот что касается того, что многим, кто не захотел поступать в вузы, ЕГЭ засчитали просто так. А зачем?
Ну, чтобы всем было спокойнее, мне кажется.
Способствует ли это повышению уровня их образования? Нет, не способствует. Нет. Потому что они уже последние полгода они просто не учились. Да? А что, если через год этот человек захочет поступить, повзрослеет мозгами, так сказать, да, и захочет поступить?
Тогда надо будет сдать.
Именно. Но через год ему подготовиться будет гораздо сложнее.
Сложнее, конечно.
Это означает, что огромное количество школьников, которые сейчас, может быть, себя не осознают, а через год, два или три осознают себя, десятки тысяч человек, вы на самом деле опустили на уровень ниже. И по образованию, и по возможности их продвижения дальше в жизни. Они этого еще не понимают, потому что просто, так сказать, ну, маленькие, да. Но это как раз ваша задача, задача взрослых, дяденек и тетенек, помочь им осознать себя и помочь им создать такие условия, которые сделали бы их возможности реализации, самореализации в будущем более полноценны. А что вы сделали, хочется сказать этим чиновникам от образования? Что вы сделали? Вы фактически пошли навстречу, ну, вот этому балбесничанию. Я не хочу сдавать экзамены, вот я сейчас не буду. Вот. Таким образом, последние полгода они не учились, значит, знаний не получали. К экзаменам, каким бы они там ни были, ЕГЭ, не готовились, значит, уже ниже знания. И плюс ко всему, вы им перекрыли возможность в будущем получить высшее образование. Многие из них просто не смогут, не потянут эти вещи потом. Через год, через два, через три. Но это все знают прекрасно, это будет гораздо сложнее сделать. Гораздо сложнее. То есть, если бы сейчас вы заставили бы их сдать ЕГЭ, худо-бедно, даже если бы они не поступали в вузы, может быть, через год, два, три, с этими результатами, человек решил бы, нет, я хочу все-таки поступить в высшее учебное заведение, у меня есть этот ЕГЭ. А через три года им будет гораздо сложнее. Вот, вот эти игры в демократию, игры в то, чтобы как понравиться как можно большему количеству обывателей, это не государственный подход вообще. Получается так, вот петицию написали, лишь бы они не шумели, давайте вообще делать ничего не будем. Да? Или вышли они на митинги, так сказать, да правда, неправда, не имеет значения. Как вот тот же самый Хабаровский край, да? Вчера, кстати, мы на, это самое, у Владимира Соловьева, значит, на передаче «Воскресный вечер», там очень долго это все обсуждали. Вот они вышли и говорят, мы хотим защитить свой выбор. Слушайте, вот то, что я вчера говорил, сегодня скажу, да? На самом деле, ведь важно узнать, виновен Фургал или не виновен в убийствах. И именно это и является защитой вашего выбора. Понимаете? Защитить ваш выбор означает, и как раз и означает узнать правду, виновен он или не виновен. Потому что если он не виновен, пусть его реабилитируют, так сказать, и обратно поставят на пост губернатора. А если он виновен, это означает, что в ходе выборов, граждане, хабаровчане, он вас обманывал. А если бы вы знали, например, в момент выборов, что он виновен в организации убийств, вы проголосовали бы за него или нет? Скорее всего, нет. Так это что означает-то? Это означает, что защитить свой выбор и означает узнать правду, виновен он или не виновен. Вот это означает защитить свой выбор. А не то, чтобы, значит, оправдать его, независимо от того, виновен он или нет. Вот мы хотим защитить свой выбор, поэтому поставьте его обратно губернатором и не разбирайтесь, виновен он или нет. Но это же не называется защитить свой выбор, это называется зафиксировать обман. Он же вас обманул, если он был виноват. Так получается? И кто он после этого? И как же вы защищаете свой выбор, выходя как бы в его поддержку? В чем защита выбора, в чем заключается? Вот в том-то и дело, понимаете? Получается так, значит, что, значит, чем больше вы народу вывели, чем больше вы петицию собрали, эти подписи, тем больше лайков поставили, тем вы ближе к правде. Это не так. Прав не тот, у кого больше сторонников, и не тот, у кого больше этих самых, а тот, кто действительно говорит правду или соответствует истине. А тот, кто говорит неправду, может собрать себе миллион сторонников. И от этого не означает, что его ложь станет правдой. Вот и все. Вот и все. Как тот же самый, это, знаете, вот легенда про Галилео Галилея. Вот. А все-таки она вертится, понимаете? Говорят, что он так сказал, хотя источников, подтверждающих это, нет. Но тем не менее. Вот он считал, что Земля круглая, и она вертится, да? Грубо говоря. Общественное мнение в тот момент было не на его стороне, а на стороне совершенно других людей, которые его там чуть не казнили, да? Но означает ли, что он был неправ? Нет, не означает. Так вот, друзья мои, вот эти игры в демократию бесконечные не означают правду или неправду. Правду или неправду это не означает. Вы можете собрать 10 миллиардов как бы, подписей, да? Ну, нет, так столько не можете, наверное, да? Хорошо, миллиард подписей можете собрать под какой-нибудь бредятиной стопроцентной. А потом окажется, что это не так. И что будет за все эти подписи? Ничего, просто. А нас всех уже приучили, что вот главное написать петицию, собрать подписи и поставить лайки, и вы будете правы. Поэтому в сути вопроса, насколько там соответствует задание или не соответствует, надо разбираться. Если существует, так сказать, совершенно очевидная, значит, какая-то проблема, да, то в ней надо разбираться. Но вот эти вот формы пропаганды, ну, грубо говоря, вот эти формы манипуляции сознанием, они, на мой взгляд, они просто становятся разрушительными. Девочка написала, я увидела, как мальчик плачет. Потом заплакали все, я заплакала сама. И все, у бедных родителей сжимается, так сказать, комок в горле. Означает ли это, что они правы? Нет, не означает. Мало ли почему заплакал мальчик. Может быть, ему жал ботинок. Или хотелось писать, он хотел выйти в туалет. И он понимал, что он сейчас описывается. Вот. И поэтому заплакал, потому что ему было стыдно, что он сейчас описывается, и под ним это расплывется лужа. Какое это имеет отношение к тому, что было на самом деле, что нет? Никакого. Но здесь мы видим совершенно четкую манипуляцию. Точно так же, как это самое, в какой-нибудь там ситуации с Сирией. Все прям, вот все научились это делать. Это в ситуации, как с Сирией, знаете, это самая девочка, которая погибла при химической атаке. Потом выясняется, что она не погибла, вот, и что ее нашли, и все такое прочее, да. Вот. Но ничего, уже это самое, получен как бы это самое... эффект. Слушайте, важно на самом деле, как я уже не раз говорил, важно сделать так, чтобы качество образования наших детей было максимально высоким. Это важно с точки зрения их собственного будущего. Это важно с точки зрения общества и государства. Вот. А способы, которые здесь применяются, могут обсуждаться. Здесь могут быть любые дискуссии. Но петиции, подписи, лайки и митинги на самом деле не являются критерием оценки истинности. Не являются. Один из ярчайших примеров этого, находящийся недалеко страна Украина, где в 2014 году, как они говорили, миллион человек вышел на площадь, которая миллион не вмещает, ну ничего, она вместила, вот, а теперь этот же миллион, да, значит, клянет все последними словами. И что? Вот где истина-то? Истина через сбор подписей под петиции не выясняется. К сожалению или к счастью, конечно, общественное мнение — это важно. Конечно, с ним надо работать. Конечно, к нему надо прислушиваться. И, конечно, общественный контроль, я лично в этом уверен, хотя совершенно не сторонник демократии, должен существовать. Причем в большинстве вопросов. Но то, как он осуществляется, это другой вопрос. И выжимать слезу и на этом фоне собирать подписи не является адекватным способом нахождения истины. Да? Адекватным способом является привлечение внимания и разбирательство в этих делах. Пусть разбираются, пусть разбираются. Но вот не надо злоупотреблять этими вещами. Я увидела, как мальчик плачет, и сама заплакала. Все рыдали, занавес. Пусть разбираются.
Я думаю, что здесь... Вы знаете, мне кажется, и создатели ЕГЭ, и те, кто его сдавали, попали в ловушку того, что ЕГЭ — это, как правило, натаскивание на однотипные ответы.
Да.
Потому что я вот читаю формулировки преподавателей. Там, в общем, описание задания, мы с вами не поймем, наверное, его. Ну, там два химических элемента, разность между максимальной и минимальной степенью окисления. Я не знаю, что это значит, я уже забыл, а может, и не знал никогда. Это вполне адекватное задание, говорит преподаватель, с которым может справиться ученик, сдающий химию. Однако ранее в примерах требовалось там просто найти два элемента. И таким образом на реальном экзамене задание усложнилось, но в принципе задание это решить может любой, кто знает школьную программу. Просто дети были натасканы на определенный тип заданий и определенная сложность каждого задания и постепенное его увеличение.
То есть, в принципе, ничего криминального в этом нету, но смысл в том, что сама по себе система ЕГЭ примитивизирует сознание и подход к нему. Но это то, о чем мы говорили. Вот что касается ЕГЭ.
Это конвейер.
Что касается ЕГЭ, я вот вообще радикальный противник ЕГЭ. Я радикальный противник, и мы здесь об этом говорили, я радикальный противник вот этого бездумного перетаскивания сюда всех вот этих моделей, которые даже на Западе уже давно устарели. Уже на Западе они давно устарели, и от них многие отказываются. Это болонская система, которая все вообще уже, ее все плевали, кто мог. Да? А мы все друг другу впариваем вот эти, что ну, раз это там, значит, это не может быть плохим образованием. Вы хотите сказать, что в Америке и в Европе везде хорошее образование? Это неправда, это просто ложь. Это просто ложь. Там огромное количество абсолютных неучей, да, и бездарей, которых вот воспроизводит как раз вот, вот эта система, вот этой вот, как это называется, primary school, да, вот нижняя ступень. Они производят огромное количество людей, которые вообще ничего не понимают и ничего не знают. Вот, кстати говоря, именно эти люди, насколько я понимаю, сейчас заполнили улицы американских городов в том числе, да? А у нас здесь все пихают. Вот эта болезнь, просто какая-то реальная болезнь. Ну, если это в Америке, значит, это не может быть плохо. Это лучше, чем у нас. А то, что отечественная школа образования, сначала российская, а потом советская, произвела огромное количество ученых с мировым именем. Огромное количество ученых, которые, так сказать, получали и премии, и их эти открытия признаны во всем мире. Да слушайте, смотрите, сколько десятков тысяч ученых переманили после распада Советского Союза. Это разве не является признаком качества той системы образования, которая была? Да, у нее были проблемы. Да, у него были проблемы, но то, что с ней начали делать под лозунгами того, что нам нужны новые эти западные ноу-хау, то, что с ней начали делать, это ну, просто какое-то преступление, потому что действительно сознание этих детей его просто коверкают, загоняют в плоскую схему. Они что заплакали туда? Я думаю, что вы здесь в данном случае правы, Сергей. Да, они заплакали, потому что им говорили, ну вот будет такой примерчик, и ты поставишь галочку. А он пришел, а там такой примерчик, и он не знает, что ему ставить, галочку или не галочку, и все, ребенок платит. Да это о чем говорит? О том, что у него совершенно не гибкие мозги. Его загнали в тупую, примитивную, черно-белую схему. Он не может творчески мыслить. Да какого тогда все эти разговоры про то, что вот 21 век, он требует высокой квалификации, мы должны совершить прорыв. С кем вы будете совершать прорыв? С теми, кто ставит галочку или крестик?
Не зазубривание. Нам рассказывают, что сейчас, поскольку все можно достать, любое знание можно достать в интернете, то нужно не зазубривание, а вот эта вот гибкость понимания, скорее, механизмов
так
процесса.
Так нет гибкости-то.
Но здесь вот мы сейчас действительно
гибкости-то
видим, что
нету. А внедрили это, между прочим, как раз под разговор о том, что наша совковая система отечественная, она устарела, что она совершенно не соответствует вызовам времени, и что вот надо перенять вот эти вот самые, так сказать, схемы, и они будут обеспечивать новое качество образования. Нифига подобного не происходит. Происходит абсолютно обратный процесс. Ведь эта болонская система, все это ЕГЭ, переписанное, срисованное с уже устаревших западных штампов, которые тоже далеко не лучше, оно на самом деле делает сознание детей, которое можно развивать гармонично и гибко, абсолютно задервенелым, закостенелым, черно-белым, схематичным. Да, это так, как в Америке местами, да, это так, как в Европе. Ну и что? И все, больше-то ничего. И поэтому малейшие трудности, они пасуют, все, они плачут. И в жизни поэтому не такие. Вот, между прочим, тоже вот этот протест, между прочим, на этом же в том числе основан. Они в жизни не могут справиться с простейшими задачами. Они не могут понять сложности жизни. Они привыкли думать черно-белыми, значит, схемами. Вот этот дяденька хороший, а этот дяденька плохой. Вот. А то, что жизнь, она гораздо сложнее, и твоя в том числе жизнь, а ты не готов к ней радикально. Вот в этом и есть проблема. То, что их накачивают какими-то непонятными ожиданиями чего-то особенного, чего вообще не существует в природе, и чего 99% ну, не могут получить в принципе. Это невозможно, да? Потом они сталкиваются с этим, и у них начинается вот это вот перерабатывание, и у них начинается вот внутренний кризис тяжелейший, да? Как? Я же думал, что будет так, а оно не так. А сказали, что так, а оно не так. А сказали, что так, и что мне делать, да? И человек или впадает в депрессию, или теряется, начинает плакать, как тот мальчик, или становится агрессивным, тупым, как бы, да, начинает вот это самое, попадать в какие-то, значит, эти самые криминальные схемы и так далее, и так далее. Слушайте, ну это же, ну очевидно, ну сколько можно про это говорить? Это просто симптом вот этих вещей. Заштампованное примитивизированное сознание. И это в том возрасте, когда, наоборот, его надо развивать, потому что оно еще совершенно подвижное, гибкое. Ему надо показывать, так сказать, ну, гармоничную, более комплексную картину всего того, что происходит, не черно-белое.
И давать варианты, ну, и какие-то для творчества.
Варианты для творчества. Да. Ведь это творчество. Вот говорят, креативность. Что такое креативность в переводе на русский
это
язык?
Творчество.
Это творчество. А да. Что такое творчество? Это как раз возможность действия в разных вариантах. Разные варианты должны быть. Их должно быть много. А они столкнулись с простой вещью. Им сказали, что будет так, а оно вот, значит, не так. Это при том, что химию-то дают только те, кто сейчас вот во всех этих школах. На самом деле там есть в последние 2 года это профильные классы, или даже 3 года, не помню. И вот химию сдают только те, кто усиленно изучал химию последние 2 года.
То есть, наверное, можно было бы, ну, наверное.
То есть, можно было бы, если напрячь мозги, наверное, так сказать, что-то сделать. Это означает, что система их подготовки совершенно неадекватная. И это вроде как в профильных классах они находятся. Это, видимо, химико-биологические эти классы и так далее, и так далее, да? Это означает, что это вроде как профильный класс, а они в простейшей ситуации столкнулись с необходимостью, значит, вот экстремальная ситуация, ты должен что-то такое, так сказать, сделать, а он не может.
Сориентироваться нужно.
Сориентироваться надо, а он не может. Он не может этого сделать, потому что его сознание заточено на правильную постановку галочек в этих окошках. Все. А все, что это оправдывает, только то, что... Эта система взята из Европы, и все, дальше лапки кверху. Это же и в Европе так делают, и все. И дальше давайте все это самое. Дальше давайте все как бы... все, ну да, вопросов больше нет. Да вопросов есть и много. Есть и много вопросов. На самом деле, я много раз слышал, в том числе от педагогов профессиональных, с опытом, что вот все эти штуки, которые сюда, значит, внедрили в 90-е нулевые, они уже там, в Европе и в Америке, отжили свое, от них отказываются. Признали в огромном количестве мест, что они не работают, что на самом деле как бы это все барахло полное. Вот. Барахло. А у нас вот эта внутренняя пораженность элиты, причем на всех уровнях, да, вот этим комплексом неполноценности и абсолютной уверенностью в том, что если написано «Made in Europe» или «Made in USA», это точно лучше, и дальше можно не думать. Понимаете, это же способ не думать ни о чем. Тебе показали методику и сказали, это из, значит, этого самого какого-нибудь массачусетского или какого-нибудь оклахомской, так сказать, этой самой средней школы. Все, это знак качества. Дальше вам не обязательно думать. Дальше не надо применять, так сказать, не надо быть творчески мыслящим человеком ни чиновнику из Министерства образования, ни из этого Обрнадзора, ни учителю. Не надо думать ни о чем. Тебе же сказали, это же Оксфорд, так сказать, да? Вот, например, скажем, там английский язык многих учат по оксфордскому, значит, оксфордскому этим учебнику. Да полное дерьмо, вот я вам скажу. Я как человек, учившийся в спецшколе английской, потом еще 5 лет в университете, издававший как бы даже после 10-летнего перерыва, это самое, как бы, после срочной службы в армии, еще, так сказать, 8 лет военной организации, я сдавал его на 5, поступая в МГУ имени Ломоносова. Потому что меня научили вот в тупой совковой школе. А то, что вот я видел, как моих детей учат, это по Oxford Languages, да все это полное дерьмо. Вот оксфордский курс обучения английского языка – это полное дерьмо. Алло, слышите меня, те, кто его внедряет? Это полное, 100% дерьмо, по которому вообще выучить ничего нельзя. И учат этому детей там, по 7, по 8 лет, они ничего не понимают. Это хороший курс для стран, так сказать, где есть носители языка. Это может быть нормальный курс для бывших колоний Великобритании. Для бывших колоний Великобритании, где английский язык находится, так сказать, в ротации, нам, может быть, это нормальный курс. Для страны, где нет английского языка, это полная профанация. Это кто-то просто, ну, как бы на этом сделал себе имя, защитил диссертацию, снял деньги, напечатал эти дела и пустил в эту самую.
Я думаю, просто мы вообще живем в славянской языковой среде. А для тех, кто, например, ну, вырос в латыни, скажем так, в латинских каких-то языках.
Романо-германская
группа, допустим, да, у которых, в принципе, это как нам украинский учить, но нам, наверное, можно было бы украинский. украинский учить по такому
абсолютно,
принципу.
Да, именно так.
Или там какой-нибудь польский.
Да или даже польский или чешский, даже несмотря на то, что они на латинице, как бы. Вот,
например, но это все равно это наши какие-то.
Да, вот даже польские газеты берешь, там, например, скажем, несмотря на то, что латинице напечатано, ты можешь читать, и, в общем, общий смысл ты улавливаешь.
Ну, вот то же самое для Оксфорда.
Это же совершенно разные вещи.
Но а мы люди... это слишком чуждые для
да,
нас.
Люди не хотят об этом думать, не хотят этим пользоваться. Вот как это втемяшили в башку, как это this is Oxford, это Оксфорд, это Кембридж, это самое, и все, и привет. И все, уже глаза по 5 копеек, можно ничего не делать, дальше все хорошо. Я вот вам книжка из Оксфорда, а то, что по ней она, это самое, нашего ребенка научить ничего невозможно. А это фигня, он у вас тупой, нанимайте этого самого преподавателя. А вы здесь зачем? И также со всеми этими вещами. Я вообще не знаю, как это сломать, потому что ну, это просто какая-то вот иногда такое впечатление, что действительно какой-то заговор реально. Вот просто реально заговор какой-то, потому что вот нет, вот мы будем наших детей как бы калечить, нет, мы будем им мозги выламывать под эти вот уже устаревшие, иногда совершенно неподходящие нам эти схемы. Нет, мы будем это делать и все. Поэтому, с одной стороны, конечно, вот такие способы воздействия на ситуацию, типа собрания петиции, они, мне кажется, тоже являются манипуляцией, но, с другой стороны, тревожный сигнал именно по поводу того, что ну не годится эта система, ну не годится она. Она делает дураков из этих самых, из молодых людей. С кем вы собрались там прорыв совершать в новое технологическое будущее? С кем? С теми, кто от необходимости поставить галочку в этом самом, в другом квадратике или как-то это самое, начинает плакать? Они ничего не могут, не способны ни на что. Вот в чем проблема-то. И это при всех тех вызовах, которые существуют. Но вот это, вот осознать эти вещи. Вроде министры меняются, какие-то молодые более приходят, а все вот вообще, вот как вот реально, как об стенку горох. Прям вот точно, вот реально, как вот, какой-то вот заговор, что ли, прям честное слово. Вот сделаем из всех наших детей тупых, вот. А потом будем говорить, нам нужен прорыв. А потом будем рассказывать про то, что давайте сюда заведем 10 миллионов мигрантов.
Ну, так они, думаете, лучше прорыв сделают, чем наши.
Да, да? Которые вообще по-русски даже разговаривать не умеют. И все это...
все это приправим оксфордским методом изучения.
Я не знаю.
Сейчас нам нужно сделать небольшую паузу. Впереди новости, мы вернемся.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович, у нас тут некоторые выступления в Америке Трампа и Канье Уэста. Это новый кандидат в президенты и ярчайший. Ну, во-первых, сейчас в Соединенных Штатах обсуждают переименование военных баз, они у них форты все, да, названных в честь военачальников конфедерации. И Трамп заявил следующее. Форт Брэг и Форт Роберт Ли. Форты носили эти названия десятилетиями. Меня не волнует, что говорят военные. Решение должен принимать я. Никто даже не знает, кто такой генерал Брэг. И как мы его назовем? Назовем его преподобный Шарптон, это темнокожий проповедник там один. Мы выиграли две мировые войны. Две мировые войны. Две прекрасные мировые войны. Жестокие и ужасные. И мы выиграли их из форта Брэг. Мы выиграли их из всех этих фортов. А теперь они хотят избавиться от этих названий. Я против этого.
Ну и правильно.
Конечно. Две прекрасные мировые войны.
Да, я думаю, ну и правильно. Но тут, знаете, у Трампа такая штука. С одной стороны, он проявляет слабость, вот, надо сказать, в борьбе вот со всеми этими движениями, потому что в какой-то момент надо бы, мне кажется, было выбрать какую-то линию такую, ну, более жесткую, или, скажем, наоборот, солидаризироваться с ними во многом, да? Вот. Но он не смог этого сделать. С другой стороны, он пытается это компенсировать всевозможной риторикой. Да, он пытается это компенсировать риторикой, вот, но где-то местами получается, потому что он все равно яркий человек достаточно, да, он достаточно яркий человек, и он так выражается да, прямо, понятно, и многим это импонирует. Вот, но, в принципе, это компенсация его неспособности справиться со всеми этими проблемами на улицах. Вот, не знаю, сможет ли это оценить американский избиратель, пока вроде как по опросам Трамп стал проигрывать, хотя, как мы помним из прошлых выборов, из опыта прошлых выборов, по опросам опросы уже ничего не значат, или, по крайней мере, мало кто доверяет. Вот, но если говорить о сути этих проблем, ну, я думаю, что да, это не имеет смысла вот эти все вещи пересматривать. Я вообще против как бы, всяких разных пересмотров, там, вот этих названий и прочее, прочее. Вот мы пережили, конечно, две волны переименований всяких разных в свое время после революции, когда все переименовывали, значит, совершенно бездумно и иногда просто смешно, а иногда как бы даже глупо. Вот. Ну и после 91-го года, когда, наоборот, просто возвращали старые названия, где-то это было вполне мотивировано, где-то, может быть, даже и не обязательно этого было бы делать, потому что, скажем, предыдущие названия тоже особой там красотой не отличались. Но что касается всяких разных военных объектов, Ну, наверное, Трамп прав. Я думаю, что здесь, кстати говоря, хорошо то, для него хорошо то, что я думаю, что он найдет понимание у военных. Если бы он сейчас пошел на поводу всех этих протестующих, я думаю, что вряд ли бы военные это оценили. И вряд ли бы военные эти вещи одобрили. Вот, а здесь это такая, тоже такой реверанс военным. С одной стороны, мне все равно, что говорят военные, а с другой стороны, вот, я менять ничего не буду. Вот, потому что это глупость, конечно. Да? Тут вот это, меня, честно говоря, больше всего интересует, что же действительно происходит в Америке. Некоторые считают, что это перестройка, переходящая в саморазрушение и революцию. Элементы этого есть. Другие говорят, что у этого масса предвыборных манипуляций, и это тоже есть. Вопрос в том, какая тенденция пересилит. Тут совершенно очевидно, что, с одной стороны, есть признаки глубинного кризиса, и этот глубинный кризис, он порождает саморазрушение в стиле действительно перестроечных процессов в Советском Союзе. А с другой стороны, мы видим, что есть совершенно очевидная, привязанная к выборам и личности Трампа манипуляция. Вот какая из этих тенденций в итоге окажется более значимой? Я думаю, мы это узнаем очень скоро. Очень скоро это узнаем. Но я думаю, что вот все то безумие, которое сейчас выплеснулось, да, и в средствах массовой информации, и на улице, оно бесследным по-любому не пройдет. Демократы, видимо, думают, что сейчас главное снести Трампа и вернемся к старой доброй жизни. Вот, не вернетесь, да, потому что то, чего вы здесь наговорили с вашей подачи, в том числе то, чего вы наделали, и те прецеденты, которые вы насоздавали, они будут вас преследовать. Это как вот, например, с теми же всякими майданами. Если вы один раз этот майдан, значит, обожествили, да, если вы считаете, что выход людей на площадь, он позволяет, на самом деле, легитимировать любые совершенно дела, вот под лозунгом того, что народ имеет право на революцию, то, значит, вы будете, хотите вы или не хотите, вы будете с этой практикой и с этим явлением иметь дело и дальше. И дальше. Потому что если народ имеет такое право, то он и дальше будет выходить и требовать от вас всего, чего ему в голову взбредет, но хуже даже не это. Хуже того, что нет никого народа. Вот, а есть люди, которые этим народом манипулируют. Вот, соответственно, те, кто захочет манипулировать им потом, впоследствии может сделать то же самое, что сделали вы сейчас. Вот, и примеров таких, в принципе, достаточно. Поэтому вам или придется жестко загонять все это обратно на следующем этапе, да, или терпеть все это, и вами будет манипулировать, на вас будет воздействовать через улицу точно так же, как вы пытались воздействовать. А это будет расшатывать государственность и все, что с этим связано. Вот все эти Нэнси Пелоси и прочее. Вставали все на одно колено? Вставали. Значит, начинают какие-то по расовому признаку сейчас уже выписывать эти индульгенции? Начинают. А если это в одном штате возможно, почему в другом нет? Да, если это вот там вот сделают, почему здесь не сделают? И вы это никуда не денете, да, вам придется с этим и иметь дело. И дальше, в следующий раз, опять же, значит, будут вами точно так же пользоваться. Не говоря уже о том, что, ну, ясно, что это, ну, внутренняя напряженность нарастает. В конце концов, что касается чернокожих, насколько я понимаю, их 13% от населения. 13%, да? Но 13% от этого населения сейчас с ними заигрывают демократы, используя их для того, чтобы на самом деле давить на огромное количество других людей, которых больше. Так вы что думаете, вот эта волна давления не вернется? Сила действия равна противодействию. Вот эта вот волна, ударившись, так сказать, о берег, она начнет это самое, катиться обратно. И будет она выражаться в нелояльности белого большинства, а пока все-таки это как минимум половина населения, да, а остальная половина, она тоже очень разнообразная, а там вовсе не все поддерживают 13% черных.
Ну, он Kanye West, например.
Да, даже внутри черных есть раскол, не говоря уже о том, что там кроме черных есть азиаты, есть латиноамериканцы, они вообще по-своему живут, да. Так вот, когда вот эта волна начнет двигаться обратно, она выразится в нелояльности огромного количества людей к той власти, которая заигрывала с этими 13% чернокожих. А это будет дальше расшатывать и выражать кризисные явления внутри американского общества. И никуда от этого, скорее всего, не деться.
Да, Сергей Александрович, и интересная тема по поводу военных американских. На Fox News, это любимый канал Дональда Трампа, кстати, отставной генерал комментирует обвинения в адрес России в попытках украсть вакцину. И говорит, ну а как же, Путин всегда так делает. Его страна раскрошена коронавирусом, там чрезвычайно убогая инфраструктура здравоохранения и ужасные результаты. Так что ему приходится отвечать, ему приходится воровать эту вакцину.
Ну спасибо ему, что он это сказал.
Ну согласитесь, это просто ужасный бред, это как невозможно так.
Ну как ужасный бред, это как раз пример квалифицированного высказывания американского политика.
Это вот. Отставной генерал.
Ну какая разница?
Да.
Вот. Это прекрасный пример того, как они делают свою пропаганду. Вот если это не пропаганда, то что это?
Ну, это просто какой-то поток
сознания. Те, кто живет здесь, в России, да, в наших, так сказать, городах и селах, вот оцените, да, уровень. Значит, Россия порвана в клочья коронавирусом. Значит, в России абсолютно никакая система медицины, которая полностью провалилась в борьбе с этим коронавирусом. Вот это говорит американский политик, он говорит это американским обывателям, и они должны в это верить. Вот, а также, кстати говоря, учитывая то, что американцы эту информацию распространяют по всему миру, это должны поверить все.
Ну, все и поверят.
Вот вы после этого, так сказать, когда вы, например, принимаете какую-то информацию из, вот, из этих мест, да, условно называемых Западом, понимаете, с кем вы имеете дело? В лучшем случае это просто ну, тупой, хамоватый неуч и бездарь, но это в лучшем случае. А в худшем достаточно изощренный провокатор, который считает, что так, раз так надо сказать, хоть несмотря на то, что это абсолютная ложь или полное невладение информацией, да, значит, можно это сделать. Причем можно это сделать на весь мир.
В Америке 140 534 человека умерли от коронавируса.
Да, у нас 12.
Да.
Да, но мы порваны в клочья, как бы, а у них все хорошо.
Да, у нас 12.
Да. Угу. Так вот, это хороший, так сказать, повод оценить. Поэтому спасибо даже ему, что он так сказал. Спасибо. Главное, что вот там-то мы, к сожалению, не можем изменить ситуацию, но хотя бы здесь вот те, у нас огромное количество людей, которые продолжают верить всему тому, что оттуда звучит, да продолжают верить и говорят, ну как же, они же, наверное, хотят нам это самое благо. Вот какого блага хочет нам этот человек? Он просто врет абсолютно, да? Или он просто тупой и ничего не знает? Он врет, потому что считает, что сейчас нужно соврать. Вот. И вот так вот формируется мнение, в том числе американцев, о том, что происходит в России. А потом из этого они делают выводы в практической политике. В практической политике. Я еще удивляюсь, как он не потребовал ввести санкции против России за то, что, значит, в России вот, так, вот такая ситуация с коронавирусом, и власти не смогли с ней справиться. А что?
Это логично.
Да, это логично. Он мог бы додуматься до этого. А потом сказать, что на самом деле такая жуткая ситуация в России с коронавирусом, которую он сам и придумал, она и по одной простой причине. Здесь нет демократии. Здесь не хватает демократии. Именно поэтому здесь такая ситуация. Между прочим, именно это они говорили по отношению к Китаю. Мы даже здесь, в этой студии, с вами когда-то это обсуждали. Именно это они говорили по отношению к Китаю, что Китай просто не демократическая страна, поэтому там возник коронавирус, поэтому там такая тяжелая ситуация. А теперь ситуация в Китае по количеству умерших, она выглядит по сравнению со Штатами, ну просто почти что идеальной. Да?
А Китай потрясающе сделан, так все зажал сразу, что у них, в принципе, никаких особых проблем нет.
Да?
Ну вот у них сколько? У них 85 314 зараженных. Да, и по сравнению с 3 миллионами и 700 тысяч в Соединенных Штатах.
Ну, в Америке это воспринимается тут как повод еще более нагло врать. Вот это послушайте и имейте это в виду.
И, наверное, Трамп же вот смотрит, он же, говорят, очень много смотрит телевизор. Смотрит этого генерала и думает себе что-то. Небольшая пауза.
Вести ФМ.
Между тем, есть ощущение, что у Трампа не все гладко с избирательной кампанией. Может быть, мы можем увидеть и президента Байдена. Потому что Дональд Трамп, например, будет проводить телефонные митинги с избирателями. Он таким образом заменит традиционные предвыборные встречи, которые невозможны, как он сам говорит, из-за пандемии. Но некоторые считают, что это просто оговорка, отговорка. Он не может отменить митинги и придумывает некие другие формы, которые, с его точки зрения, могут в какой-то степени скрасить и скрыть тот факт, что реальные встречи с избирателями отменяются.
Ну, а не отменяются тоже непонятно как, из-за коронавируса или
из-за всего? Из-за черных, из-за коронавируса, из-за того, что Трамп становится менее интересным.
Угу. Ну, то, что у нее есть проблемы, это очевидно. И одна из проблем, действительно, вот она раскручивается на фоне вот этого самого коронавируса, потому что действительно ситуация там как бы вот такая вот очень непростая получается в этих штатах. В итоге-то оказывается, что в штатах самая плохая ситуация в мире. Это тоже удивительно, между прочим. Вот я в первом части говорил про коронавирус как таковой, в том плане, что это щелчок по носу человечества с точки зрения вот этого, значит, обожествления науки, да, вот этой вот святой веры в науку, которая якобы, так сказать, уже может практически все. Но вот это щелчок по носу Соединенных Штатов Америки. США – самая богатая, самая мощная страна в мире, и у нее, именно у нее самая плохая ситуация с коронавирусом. Но тоже вот в Америке люди, которые там, многие из них считают себя религиозными и так далее, и так далее. Мне кажется, это не замечать это, но было бы просто глупо. Вы же самая мощная, самая процветающая страна, которая всех учила жить, и, в общем, самая богатая. Реально, Америка самая богатая страна, до сих пор самая богатая страна, это очевидно. И вот в самой богатой стране, самая плохая в мире, на всей планете, самая плохая в мире ситуация вот с этим самым вот вирусом.
То есть самая плохая, по большому счету, медицина.
Ну, нет, если,
массовая медицина.
Нет, если да, если следовать той логике, которую только что озвучил американский генерал, то да, получается так.
Хуже всего люди защищены.
Да, получается так.
Такие самые базовые, да, возможности, они лишены.
И вроде бы это парадоксально звучит, особенно на фоне, так сказать, всех тех картинок прекрасных, которые мы, значит, привыкли видеть уже много-много лет, но получается, что так. Я считаю, что это тоже такой щелчок по носу не Трампу даже лично, а всей Америке. Всей Америке, которая привыкла там десятилетиями думать о себе, как о центре мира. Думать о себе, как о стране, где все лучше всех. Вот самое лучшее место на Земле — это Америка, там все лучше, чем у всех других. А теперь удивительно, эта страна, которая вроде как действительно осталась единоличным победителем в холодной войне и все такое прочее, которая печатает мировую валюту, между прочим, у которых денег вообще, с деньгами вообще никаких проблем нет. У кого-то есть проблемы с деньгами, у американцев нет. У американцев нет проблем с деньгами. Да? Это страна, которая самая богатая. И вдруг у нее самая плохая ситуация в мире с этим вирусом. И самое интересное, они ничего не могут с этим сделать. Они что-то делают, делают, а ничего не меняется. Посмотрите, становится только хуже и хуже. Сейчас уже начинает грозить второй волной. Я считаю, что для людей, как бы, ну, скажем так, философски настроенных или религиозных, это очень хороший повод задуматься. Богатство не означает на самом деле решение всех проблем. Это тоже к вопросу о приоритетах в этой жизни, когда, знаете, кажется, что, ну, достаточно заработать денег, и все остальное, все будет, так сказать, все будет прекрасно. Но это не так. И ситуация со Штатами, как бы, это тоже показывает. Это не значит, что деньги не нужны. Товарищи, деньги еще никто не отменял, как говорил Дима Семицветов в фильме «Берегись автомобиля». Это правда, никто не отменял. И они действительно нужны и решают, так сказать, многие проблемы. Но они не являются тем универсальным средством, которое решает все проблемы. И вот Штаты, которые вроде как мы привыкли считать их самой богатой страной, где все, все великолепно, оказались страной, где самая плохая ситуация. По сравнению с ней есть много стран, но гораздо более бедных, просто нищих, где ситуация с этим делом оказалась лучше, чем в Штатах.
И, Сергей Александрович, конечно, многие сейчас наблюдают за Канье Уэстом. Он провел первую встречу с избирателями. Рэпер, ну, в частности, он заверил, что он не спойлер, который должен оттянуть голоса у Джона Байдена, но еще заметил, что демократам на черных наплевать. И в частности, это вообще было, это было великолепное выступление, это был практически концерт. Значит, он надел бронежилет, выбрил у себя прямо на голове 2020. Вот, казалось бы, такое придумать сложно. А вот, пожалуйста, кандидат в президенты. И много плакал, он там прям плакал, вот есть запись. Значит, он рассказывал, моя мама спасла, то есть там на эмоциях все. Моя мама спасла мне жизнь. Мой отец хотел, чтобы она сделала аборт. Не было бы никакого Канье Уэста, потому что мой отец был слишком занят. Но это он еще не плакал, а плакал он дальше. И откровенное признание. У него, знаете, у него жена Ким Кардашьян, армянка. Ну, из Лос-Анджелеса, как это часто бывает.
Интерпопа 2020.
Самые, да, у нее яркие формы. Он хотел, чтобы она сделала тоже аборт. И он рассказывает, я помню, как моя девушка звонила мне, крича и плача, этого Ким Кардашьян. С армянским, я думаю, акцентом она это делала.
Шара, да. Это...
Да, а я просто раздумывал, потому что в то время я был рэпером, и у меня были другие девчонки, все такое. И она сказала, я беременна. 2 или 3 месяца мы говорили...
Классно, она поймала его.
Да, 2 или 3 месяца мы говорили о том, что у нее не будет этого ребенка. В руке у нее были таблетки. Но в итоге, Уэстер сказал, что в итоге он прозрел и решил, что ребенок. У нас практически сейчас уже начинается программа прямой эфир с Андреем Малаховым на канале «Россия». Но нет. В итоге, и сейчас должны выйти эксперты и рассказать, что они думают по этому поводу. В итоге Канье Уэст прозрел и решил, что ребенок должен жить. Даже если моя жена захочет развестись со мной после этой... И он уже в этот момент плачет. Просто страшно, он рыдал, просто невероятно. Даже если моя жена хочет развестись после этой речи, она принесла Нос, это имя девочки, дочки Нос, Север, в этот мир, даже когда я этого не хотел. Она встала и защитила этого ребенка. И поэтому какой вывод? Каждая женщина, которая родит ребенка в Америке при президенте Канье Уэсте, должна получать $1 миллион.
Миллион обязательно.
$1 миллион.
Классно. Классно, да? Классно, просто. Просто,
вот
так
сказать,
вы все
решили. Ну,
вот, знаете, как это в этих самых...
Материнский капитал.
В собачье сердце, так сказать, да. Тебе бы прямо на митингах деньги зарабатывать, да.
Вот он так и делает, да.
Вот, прям разводит по полной программе. Хотя, что касается этой Кардашьян, если...
Ну, с таким... Но она не бедная женщина.
С таким тазом только рожать, вот на самом деле.
Конечно,
как будто,
у нее...
Сказать, если не ей, то кому же? Но, кстати, я должен... Искренне, там это мне... В данном случае мы сейчас это там за кадром. Что касается его отношения к абортам, ну, здесь можно, хоть он и рэпер, я его полностью поддерживаю, правильно? Да, рожать, конечно, и только рожать, и все. И Канье Уэстов тоже, так сказать, туда же. Вот, и это очень хорошо, то, что он об этом говорит, на самом деле. Кстати, ну, тут, правда, игра на консервативный электорат, понятно, да, противники абортов и все, что с этим связано. Но, по сути, там, играет он или не играет, я думаю, что он правильные вещи говорит, и правильно, что это рождает эмоцию, он правильно, так сказать, затронул струны. И это здорово. Да, может, по миллиону долларов он никому и не даст, конечно. Вот,
не даст, скорее всего.
Но по крайней мере, если он стимулирует кого-то к рождению детей, это будет здорово, как бы, да. Кого-то не убьют, а наоборот, эти дети родятся. И я считаю, что это можно только поддерживать. Да, другой вопрос: что, ну, ясно, что это такое вот, ну, профессиональное шоу. Это профессиональное шоу. Вопрос...
Но очень искренне сыгранное. Все очень
ну, круто. Очень искренне. А что? Он, здесь, знаете, надо подобрать такие слова, чтобы не надо было врать. Вот тут, да. Чтобы это работало, а врать не надо, как бы. Я думаю, что он соврал только в одном месте, про миллион долларов.
Но, а может быть, он не соврал, он да. реально хочет.
Нереально хочет, но да, он просто понимает, что до этого дела не дойдет. Ну, да. поэтому это вот небольшой обман, скажем так. Но если бы у него была такая возможность, может, он и раздавал бы по миллиону долларов, я не знаю.
Да,
если бы действительно у него была, там, например, там гора МакКинли этих долларов, как бы, может, он раздавал.
Но он
бы.
Миллиардер. Так что, в принципе,
даже
какая-то
у него,
гора
даже
у него
не хватит выплачивать по миллиону долларов каждый рожающий,
капитала,
так сказать, да, в Америке женщине.
Ну, это страшная инфляция, конечно. Но, тем не менее, почему, интересно.
Да, ну, это здорово. Вопрос, но с точки зрения политической, да, редкий случай, когда я готов поддержать рэпера. Вот, но с точки зрения политической, если бы, кстати, все так вот говорили, потому что большая часть их, к сожалению, пропагандирует наркотики, значит, это какой-то безудержный беспредел, там, разврат, как бы, это бандитизм и все остальное. Вот, этих я не поддержать не могу и не буду. Вот, а этого, по крайней мере, по этому вопросу готов поддержать. Вот, и это, конечно, работа с консервативным электоратом в Америке. Вопрос в том, вот, чем это кончится, потому что я не думаю, что он сможет победить.
Но он, наверное, какую-то часть голосов реально может оттянуть.
Реально может,
да?
оттянуть, но он может оттянуть их не только у Байдена.
Он, да, сейчас вот вопрос, натягивает. Да. Сейчас, да.
Он же будет оттягивать их не только у Байдена, он будет оттягивать их, хочет он того или не хочет, и у Трампа. Вот. И, видимо, здесь расчет штаба Трампа состоит в том, что Трамп готов пожертвовать, например, собственным электоратом чернокожих, да, который у него тоже есть, небольшой, но есть. Да? Вот. Он готов пожертвовать ими, лишь бы у Байдена как можно больше оттянул бы вот этот Канье Уэст. Видимо, расчет примерно такой, что ладно, отдадим своих, как бы, да, чернокожих избирателей, лишь бы Байдену поменьше досталось. Вот. Но интересно, что последует дальше с этим Канье Уэстом. Может, его сделать вице-президентом?
Это, кстати, это был бы сильный ход, я до него даже не додумался. Но знаете, в чем проблема? Рассказывают, что у Канье Уэста биполярное расстройство. А вы знаете, да, что это такое? Это когда есть такой цикл маниакальной одержимости, когда хочется много делать, а потом резкая депрессия, когда ничего нельзя делать. И вот сейчас СМИ пишут, что как раз Канье Уэст впал в маниакальной одержимости цикл, и поэтому не мудрено, что он такое сейчас творит.
Ну, хорошо устроился, потому что, мне кажется, это все отмазки. Это хорошие отмазки для того, чтобы в случае оправдать свои безделья. Вот. Но сам по себе ход, конечно, интересный. Ну,
да.
Посмотрим.
Ну что ж, на этом у нас все. Всем спасибо, до свидания.
Железная логика.